тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка, на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит: «Примит-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет». Сказала так-то и ушла. Только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала. Вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасии на окошке глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая. Да и за крепостного где же вольная пойдет? Кому охота петлю надевать? В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Поцелать к ней стали. Лакеи помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на эдакого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все-таки не выходило. Скажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит. Ступай-ка, любезный, ступай. Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не зашли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь. Ну, лакею или другому барскому служке эти слова как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фурчит про себя. Разве это девка? Статуй каменной, зеленоглазой. Такую ли найдем? Фурчит так-то, а самого уж захлестнуло, которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет. Хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек протарили. А Танюшка и не глядит. Суседки уж стали Настасью корить. «Что это у тебя, Татьяна, шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет, аль в Христову невесту ладится?» Настасья на эти покоры только вздыхает. «Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была. А колдунья эта приходящая в конец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросил эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю, думаю, так да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошечком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей. Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их пристигла. Пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко, все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит: «Видно, край пришел. придется продать шкатулку. Сыновья в один голос: «Продавай, маменька! Не продешеви только!»
Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. «Пущай продают!» Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит: «Продавать так продавать!» И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать: у соседей приютились, где тут раскладываться. Придумали так продать-то,
а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-то подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок да царапается. Видят, ребята подросли, больше дают. 500 там, 700, 1 до 1000 дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж такие 2000. Ходят, значит, к ней, рядятся, накидываются помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок вот такой, ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился, душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовска за вонь отставил. Потом был зареный зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян убойца. Этого опять хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое или трое каких-то были, а потом и приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — пороть! А какой недостаче ему заговорят, одно кричит — пороть! Его Паротей и прозвали. На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарную не гонял. Тамошним отхлёстышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороте. Тут, вишь, штука-то в чем? Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине или что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ней большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сынову-то полюбовницу, за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Ребятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению. Чем, говорит, тебе так-то жить на худой славе? Выходи-ка ты замуж. Приданым тебя отделю, а мужа приказчиком в полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди на это толку, что хоть и музыкант, а ты с ним лучше лучшего проживешь. В полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого, чем плохо. Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела. Давно, говорит, об этом мечтание имела, да сказать не насмелилась. Ну, музыкант, конечно, сперва уперся. Не желаю, шибко про нее худа слава, потаскуха вроде. Только барин, старичонка хитрый, недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта, припугнул чем-то, али улестил, либо подпоил, ихнее дело, только в скорости свадьбу справили. И молодые поехали в полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорить, человек не вредный. Потом, как полторы хари вместо его заступил, из своих заводских, так жалели даже этого Поротю. Приехал с женой Поротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была, белая да румяная, одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин, тоже, поди, выбирал. Вот эта Поротина жена и прослышала, шкатулку продают. Дай-ка, думает, посмотрю, может, в самом деле стоящее что. Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы.
«Ну-ка, — говорит милая, — покажи, какие такие камешки продаешь».
Настасья достала шкатулку, показывает. У Поротиной бабы и глаза забегали. А она, слышка, в Санкт-Петербурге воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела.
Что же это, думает, такое? У самой царицы эдаких украшений нет, а тут на-ка, в полевой, у погорельцев. Как бы только не сорвалась покупочка.
«Сколько, — спрашивает, — просишь?»
Настасья говорит, — 2000 охота взять. Пара не порядилась для прилику, да и говорит.
«Ну, милая, собирайся. Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь».
Настасья, однако, на это не подалась. «У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги, шкатулка твоя».
Барыня видит, вон какая женщина. Живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает. «Ты уж, милый, не продавай шкатулку!» Настасья отвечает. «Это будь в надежде, от своего слова не отпрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля».